будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Яковлев. И сразу же приглашаем к разговору нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, важнейшее политическое событие, и это то, что происходит и на этой неделе, и на прошлой, продолжение изменений в губернаторском корпусе. За последние несколько дней три новых губернатора, временно исполняющий обязанности. Воскресенский отправился в Ивановскую область, коммунист Клычков возглавил Орловскую, ну а Бурков, СССР, справедливо рос, возглавил Омскую область. Продолжение изменений в губернаторском корпусе, как вы оцениваете?
Ну, честно говоря, вызывает обилие этих замен, вызывает уже определенное недоумение, потому что высшая власть никак не комментирует такое обилие смен, замен губернаторов, а ведь все, что происходит, достаточно удивительно. Объясню. Чему тут удивляться, да? У нас всего порядка 70 губернаторов. Из них порядка 20 заменяется в этом году, уже заменилось. Из этих 20 абсолютное большинство сменены по формулировке, по собственному желанию. Такое ощущение, что какая-то, не знаю, там, инфекция напала на них или эпидемия. Все досрочно, большинство абсолютно досрочно. При этом дальше чему удивляться, ведь все они появились на своих постах, в своих креслах по определенной демократической процедуре. За всех за них голосовал значит, народ, население. Мы, я имею в виду, активное общество, много лет уже обрабатывалось в плане, что губернаторов у нас все-таки выбирают, да, по представлению президента, что они, значит, отвечают за регион, то есть это очень ответственные места. И что же мы видим в последние месяцы? В последние месяцы мы видим, что получается, что чуть ли не треть всех губернаторов была неправильно выбрана, что ли. Вот задуматься, что это такое. Их же, во-первых, народ с ними ошибся, но народ тоже тут скажет, подождите. Мы же от администрации, от власти получили их с рекомендации. Мы же пошли голосовать за тех, кто был рекомендован. Больше того, значительная часть из этих губернаторов совсем недавно досрочно переизбиралась. Например, сегодняшний Ивановский губернатор, Омский губернатор. Омский губернатор переизбирался на второй срок досрочно, около года назад. Поэтому к чему я все это клоню? Я считаю, что то, что происходит, очень удивительно. То, что происходит, это такая какая-то непонятная для меня личная кампания, потому что там в одну кучу уже смешались и люди, которые, возможно, которым есть претензии, но и люди, которые, ну, работали и работали. Ибо избрали их и избрали. Например, тот же омский губернатор.
Или тот же Назаров.
Да, или тот же губернатор в Иваново. Он, значит, вел целый ряд проектов инвестиционных. Он сам местный, из текстильщиков местных. Что еще вызывает определенное недоумение, что на эту выборную, подчеркиваю, должность, выборную должность, за которую должно голосовать население данной области, значит, присылает людей совсем со стороны, зачастую никак не связанных варягов. С данной территорией. Да, варягов. Это, конечно, такое торжество, значит, унитаризма, и что у нас, значит, все можно. Ну, мне кажется, все может московская власть решать центрально. Но мне кажется, мы зря на ровном месте проводим некие испытания, типа, а сколько еще наш народ выдержит с точки зрения, вот что ему не подсунь, он все равно проголосует за неведомых ему людей. Но одно дело, когда правительство назначает, на, условно говоря, министром Дальнего Востока человека, который никогда не был на Дальнем Востоке, ничего имеет права. Хоть кого назначит, это в сфере действия правительства. Но когда населению областей предлагается голосовать за людей, которые никоим боком не связаны с этой территорией никогда в жизни. Это такое, ну, знаете, вот есть анекдот такой, вот там прислали импортную машину к нам, и мы ее все проверяли, что она может, еще может доску делать. Из бревна получилось, из шпалы получилось. Ну, сунули туда железный лом. Она не смогла доску сделать, поломалась. Ну, вот тут мы порадовались, что шалишь-то.
Не, ну в этом
вот
же...
это тоже испытание машины.
Владимир Николаевич, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Но в этом ведь есть своя логика. Тот же Владимир Васильев, который отправлен в Дагестан, подчеркивается, все это понимают, что он не имеет никаких взаимоотношений с местными кланами.
Да, это и хорошо.
Может быть,
да.
И, может быть, в этом есть смысл, что человек освобожден от каких-то обязательств, от местных групп влияния и свежим взглядом, и чистым в некотором... Чистый в этих отношениях может...
Скорее всего, это практически одно из исключений, которые подтверждают правила. Да, пожалуй, в Дагестан, где около 20, значит, национальностей, 20 это только основных, а таких там можно считать, каждый аул своя национальность. Наверное, это был правильный ход, но хотя меня тоже сильно смущает, что человеку все-таки уже 68 лет, и направлять на такое тяжелое место, как руководство Дагестаном, политика в возрасте 68 лет, который не связан был с этой территорией, конечно, это большое испытание для психики, для разума и для самих дагестанцев. Вот. Я бы тут тоже поудивлялся бы. Вот. Конечно, нет, там есть много версий. Есть версия, что раз народ просит свежих лиц, как одесситы, вы хотите, Буба Касторский, вы хотите песен, их есть у меня, говорил он. Вы хотите, Кремль спрашивает, вы хотите свежих лиц, молодых, пожалуйста, их есть у меня, и присылали. Но дальше есть такое, вот народу надоели эти губернаторы, которые там толстые, старые, сидят много лет, а мы им сейчас пришлем молодых, поджарых, в очочках и таких бодрячком. Ну, в большинстве своем такие они. Но мне кажется, это тоже идти на поводу просто у неких настроений народа. Народу, тому самому, которому не нравится, толстые, старые и так далее, засидевшиеся, этому народу, этой части народу не нравится ничего. Поэтому угодить вот этой части народа, которая просто вот, а вот он нам не нравится, да не угодить его, есть целые прослойки очень активные и очень образованные, и очень шумные в народе, которым невозможно угодить ни с президентом, ни с главой правительства, просто по определению. Вы никогда ему не угодите. И делать ставку чревато на такие настроения. Есть очень много, мы можем продолжать. У нас там что,
мы сейчас поставим многоточие. Да. Ну, действительно, очень много новых губернаторов, и преимущественно, может быть, за исключением Красноярского края, это молодые люди, ну, и за исключением, конечно, Владимира Васильева, который отправлен в Дагестан. Вот мы продолжим наш разговор после короткой паузы, но вы звоните сразу после перерыва в... В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» свободный микрофон 8 800 200 ровно 9702. Также отправляйте сообщение в WhatsApp Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Там товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Приветствуем не только наших радиослушателей, но и посетителей сайта kp.ru и тех, кто следит за видеотрансляцией на страничках «Комсомольской правды» в социальных сетях. Итак, новые губернаторы. За последние несколько дней назначены Воскресенский в Ивановскую область, Клычков, молодой коммунист, в Орловскую, Бурков в Омскую, а еще Дагестан, а еще Приморский край. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», сегодня в этой студии. Ну и, конечно же, я приглашаю к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я обращаюсь в аудиторию. Вот как вам эти перестановки? Ведь действительно это колоссальные изменения. Под 10 губернаторов сменились за буквально несколько недель. Это значит, что коснется десятков миллионов жителей нашей страны. Что скажете? 8 800 200 ровно 9702. Ну вот в череде этих перестановок, Вадим Николаевич, я не могу не обратить внимание на Приморский край, ну, Дальний Восток, близок к вам, как все это знают. Андрей Тарасенко возглавил его, вот стал временно исполняющим обязанности губернатор Приморского края с 4 октября 2017 года. До этого был, работал в Росморпорте, ну и много где работал. Вот как вам это, в частности, перестановка?
Знаете, Приморский край – это все-таки такая особая история, это очень особенный край, это, по сути, наши российский выход к Великому Тихому океану, где у нас мощнейшие партнеры, начиная от Китая, Корея, Южная, конечно, ну и Северная тоже, и Япония, и США, между прочим, мы ведем все эти контакты через Владивосток, через Приморье. Это такое серьезное, очень серьезное место, и, безусловно, Миклушевский, этот губернатор, был не совсем соответствующей должности, но это было понятно с самого начала. Это опять вот, когда я пытаюсь, так не пытаюсь, а просто удивляюсь искренне обилию замен, причем и такие легкие, какие веселые замены. А давайте этого уберем, а поставим вот этого. То это примерно мне напоминает, как весело и легко меняли губернатора, значит, в Приморье. Приморье – такой очень брутальный край, где…
Там же такие битвы были в 90-е, да, например. Это Черепов-Ноздратенко, если я не ошибаюсь.
Дело не в людях, а дело в том, что от чего битвы возникают. Вот в Ивановской области эти битвы невозможны, или в Костромской. Просто огромные, колоссальные финансовые, экономические, всякие ресурсы на этом крае завязаны. Это и транспорт международный, это и рыбные всякие богатства реальные и большие, это и, значит, та же рыба, и плюс огромное количество полезных ископаемых, да, и плюс торговля международная с Китаем, Японией, то есть это очень богатое такое место, поэтому есть за что повоевать. И вот в это воинственное место, где люди достаточно радикально себя привыкли вести и в советские времена это было, и в досоветские, значит, такие таежные, такие дорого-богато все, и брутальные нравы. И вот туда присылают Миклушевского губернатором, человека, который, в общем-то, вся его работа связана с наукой. Он занимался все время наукой, и вообще-то дорос до ректора университета. Да, и
а даже до этого был замминистра образования.
Замминистра образования, да. Вот. Ну, в общем, явно человек абсолютно неподходящий, хотя в той лаборатории, где, видимо, губернаторов у нас выращивают, решили, а давайте облагородим освободим Приморье, а давайте отправим туда вот такого утонченного, значит, человека. Ну и что получилось? К нему я дело прошлое, но я как любитель этого края, значит, и неплохо его понимаешь, я могу сейчас сказать легко, что к нему никто с должным уважением не относился. Все по-прежнему сводили свои счеты, походя затаскивали его в свои интриги, походя компрометировали его, огромное количество всякой ерунды на него писали. Причем компрометировали на какой-то действительно мелочах. Там он для какого-то полета воспользовался санитарным вертолетом. Из этого сделали такой шум до небес. Просто сделали из него какое-то чикатило, что вот он на санитарном вертолете, он причем толком не летал, там немножко поднялся, немножко пролетел. А там еще была бутылка шампанского у него с собой, то ли в портфеле, то ли в авоське. В общем, весь этот бред привел к тому, что этого несчастного, я считаю, несчастного человека, этого Миклушевского, просто свели, так сказать, к нулю, и звать его никак. Он ничего не мог решить там. Он серьезно ничего не решал. Все решали вот эти ребята с такими пальцами и в таких пиджаках брутальные. И, конечно, то, что его сняли и поставили сейчас человека с таким более, скажем так, резкими чертами лица, это, конечно, более адекватная история для Приморья. Вот может наш любой слушатель посмотреть. Да. Это очень легко такая физиогномистика в духе Чезаре Ламброзо был такой, да, в 18 веке физиогномист. Вот вам портрет губернатора Приморья Миклушевского, бывшего, а вот вам портрет
Андрея Тарасенко.
Андрея Тарасенко. Найдите 25 отличий, вы их найдете легко. Это две разных, так сказать, две разных персонали, и вы это легко убедитесь. И в свете мною рассказанного будет понятно, что Тарасенко, пожалуй, он их научит
по-другому
свободу любить. Да, научит свободу любить и, значит, осторожно себя вести на территории Российской Федерации наших тружеников.
Слово нашей аудитории. Алексей из Ростова нам дозвонился. Алексей, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотел бы поддержать нашего президента в этом, как говорится, порыве поменять многих губернаторов. Угу. Хотя сам живу в своем регионе, где нас по сути все устраивает. Вот. И хотел бы не согласиться немножко с вашим гостем, что хозяином, так сказать, Дагестана сейчас будет Васильев в своем возрасте. Вот как раз-таки там, где привыкли там аксакалы там рулить, там править, там полубандитский, там не знаю кто. Вот как раз-таки он тяжеловес, и не только в политике, но и возрастом он может взять. А если послать туда какого-нибудь там молодого, никто его и слушать не будет, несмотря на то, что он с Москвы. Там менталитет такой.
Все понятно.
Спасибо.
Я с вами сильно спорить не буду, но мне кажется, между человеком 68 лет и, скажем, молодым есть еще возраст, давайте садимся, 50, когда ты еще абсолютно здоров, так сказать, как правило, в наше время, и в то же время уже у тебя опыт есть и так далее. Но в целом с вами спорить не буду, согласен. Скорее всего, этот фактор и учитывался, значит, что и аксакал, и генерал, и бывший зам министра внутренних дел, и зам председателя Госдумы, то есть хватает у него, так сказать, рычагов жизненного опыта и прочее для того, чтобы руководить такой сложной территорией. Но в 68 лет, как правило, люди уже еще и, по объективным обстоятельствам, значит, отягощены всякими возрастными проблемами. Вот и все.
Я напоминаю, в этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Василий Самары нам дозвонился. Вадим, да, Вадим из Самары. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Вадим Самара. Вы знаете, я, пожалуй, не просто соглашусь с вашим гостем Владимиром Сургутиным, я, пожалуй, немножечко разобью его мысль. А мысль заключается в том, что исполняющий обязанности, он же ведь держит в качестве исполняющих обязанности весь свой аппарат.
Да.
Какова роль чиновника, который исполняет обязанности, который не уверен, будет ли он назначен или нет?
Да.
Это ни в коем случае не проявлять инициативу. Это тише, как говорится, едешь, дальше будешь. А следовательно, если так, то в нашей крайне сложной ситуации, которая сейчас складывается в экономике, где именно те или иные креативные решения, те или иные инициативы могли бы как-то что-то подправить или вытащить, они в любом случае на корню будут отвергнуты. Более того, я уже в вашем эфире поднимал вопрос о том, что вновь назначенный губернатор, он еще должен, как говорится, обрасти связями в Москве, тем, чтобы по ту или иную программу суметь выбить деньги. И это далеко не каждому удастся. И таким образом получается так, что это не улучшает ситуацию в регионах, а наоборот ухудшает, поскольку ослабляет, будем так говорить, энергичность и функциональность тех или иных команд.
Спасибо, спасибо, спасибо большое.
Спасибо, я думаю, прав наш слушатель, и тут я бы еще, ну, вот эта неопределенность, я бы добавил еще и то, что каждый губернатор, плохой он, хороший, средний, он поневоле является в своей территории неким гарантом тех или иных сделок.
А все эти
инвестиции и так далее. А все это персональное. И вот там, условно говоря, договорился губернатор, что к нему придет текстильный комбинат, как Иваново. А потом пришел следующий, и все, начиная все сначала. Конечно, это серьезная хаотизация.
Здесь
жизни.
Мы поставим многоточие, да. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец. Много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет в этой студии?» Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, я Александр Яковлев. Ну и приглашаем к разговору нашу аудиторию. Вопрос радиослушателям. Многие утверждают, и многие эксперты, вот смс-ки у нас, сообщения в WhatsApp соответствующие, дескать, перестановки в губернаторском корпусе – это все подготовка Владимира Путина к президентским выборам и старт очень серьезного процесса обновления власти в целом. Вот вы с этим согласны? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните прямо сейчас. Владимир Николаевич, действительно, Путин к выборам готовится таким образом? К тому, что будет после выборов, точнее?
Ну, знаете, мне кажется, все-таки это не выборная кампания, хотя принято говорить с умным видом, что это выборная кампания. Почему я не вижу в этом никакого смысла с точки зрения подготовки к выборам? Потому что рейтинг президента очень высокий. Буквально вчера или сегодня даже Левада, общественное мнение, центр общественного мнения Левады, это не проправительственный центр, скорее это сайт постоянно такой прозападный, он все равно дает, что 60%, если завтра будет голосование, 64% будут голосовать за Путина. Это первое. Второе, значит, те же замеры показывают, что того же Левады, что достаточно значительная часть населения пойдет на выборы все-таки, чтобы продемонстрировать поддержку курсу президента. Поэтому зачем тут устраивать вот такую волну, кампанию по замене губернаторов? Я, честно говоря, вот удивлен, как уже сказал, и ответа не знаю. Я слышал разные самые варианты ответов, но они все какие-то неубедительные. А будет ли вообще Путин, у нас слушатель или читатель там где-то читали, мы сейчас поправил, что у нас программа
что, делать?
Что будет, да, а не что делать. Делается, да. Будет ли он участвовать все-таки в выборах? Угу. Я уверен на эту минуту на 100%, что он будет участвовать в выборах, потому что вот эта пауза давала некоторую такую, некоторую щель такую для политологов, а вдруг сейчас он чем-то нас удивит и предложит народу России проголосовать за кого-то другого. Думаю, все-таки это мы слишком буйно фантазируем. Владимир Владимирович выдвинется на выборы. Когда это случится, последний так сказать, срок – это ноябрь. Он должен в ноябре, значит, все-таки сказать это дело. Может быть, в начале декабря.
Ну, говорят, да, в декабре там.
Да, но не к Новому году, потому что слишком. Вот, где, в каком формате он должен это сказать? Ну, существует такой жанр, как послание Федеральному собранию, очень удобный, комфортный. Существует еще такой жанр, как его традиционная пресс-конференция по итогам года, но мне кажется, это более низкий жанр, я имею в виду пресс-конференция. Хотя, как рассуждать? Потому что под любое решение, которое существует в реальной жизни, всегда набегают куча людей, которые говорят, ну, совершенно правильно. Конечно, на пресс-конференции, потому что он с народом разговаривает. Если он скажет на федеральном собрании, опять же, куча политологов будет кричать, конечно, на федеральном собрании, потому что он с элитой разговаривает, а не с, значит, уважает элиту, а не просто там в космос сообщает. Ну, в общем, и так далее. Но ясно, что это произойдет на каком-то знаковом мероприятии. Из таких знаковых более-менее мероприятий у него, значит, кроме пресс-конференции и послание Федеральному собранию до конца года. График же его не является страшным секретом.
Но еще говорили о фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Забыл.
Но
думаю,
это вот совсем скоро, но это в октябре уже.
Да. Третье – это фестиваль молодежи и студентов, но вряд ли там. Вот почему. Фестиваль молодежи и студентов – это все-таки в первую очередь международное мероприятие. И получается, что он будет говорить не гражданам России, а
иностранцам.
Прежде всего, значит, иностранцам. Ну, как-то неуважительно. Все-таки это должно быть чисто российское мероприятие. На следующей неделе у него будет участие в так называемом Валдайском клубе, который будет заседать, такой политологический такой
клуб. В котором вы принимаете участие.
Да, знатных таких всяких политологов. Да, я с удовольствием туда собираюсь тоже поехать. Но тоже вряд ли он будет говорить об этом там, хотя его обязательно спросят, а он обязательно ответит, мы знаем, что еще не время. Вряд ли будет там, потому что там тоже больше половины будет иностранцев.
Михаил из Липецка нам дозвонился. Михаил, здравствуйте вам.
Добрый день.
Здрасте.
Я просто хотел сказать, как говорится, свое мнение высказать. То, что президент ставит своих людей там у власти, это понятно. Он, как всегда, хочет вертикаль власти выстроить так, чтобы его поддерживало губернаторы, которые, можно сказать, и диктуют власть в регионах. Но по поводу выборов, мне кажется, уже пора давно народ прекратить обманывать. Потому что на выборы никто не ходит, в том числе и на выборы губернаторов. Если взять последние выборы хотя бы, даже по Москве, если я не ошибаюсь, там было 14% пришло избирателей, как говорится, на выборы. И также другие. Я знаю, и в Липской области у нас тоже. У нас было в свое время, я не помню, когда, 2 года назад, по-моему, выборы, 12% пришло. Но это что, это выборы называется?
Что будем делать, что предлагаете? Отменить их к чертям собачьим?
Нет? Отменить. Тут либо отменять, что назначает тогда Путин всех тогда.
Да.
А если отменять, тогда надо не волевым путем назначать людей своих, а применять хотя бы политтехнологии какие-то, чтобы людей, как говорится, можно было посмотреть, хотя бы народ увидел их. Они так просто назначили.
И все. Слушайте,
Михаил. Я немножко, так сказать, пополемизирую. Вот он, наш слушатель дает простой ответ. Ну, своих людей расставлять. Слушайте, ну, если бы Путин, я понимаю, года полтора назад был бы избран президентом. Владимир Владимирович Путин президентом служит России с 2000 года. Правильно, да? Значит, с 2000 года. Значит, это сколько? 17 лет.
Все, с перерывами на премьерство.
Да, значит. Я вас уверяю, что все ныне, значит, убранные губернаторы в количестве чуть ли не 20 человек с начала года, они все...
Тоже были
да, его. Да, боже упаси, в кошмарном сне не приснится, что они не люди президента. Это, знаете, это ночной кошмар какой-то для него. Как ты... Ты своим, значит, обликом являешь некое сомнение,
даже что намек ты не президентский.
Да, ну что вы, конечно, они же все были верные воины президента, поэтому не проходит такая гипотеза уж более преданного президенту человека, чем там губернатор Меркушкин или губернатор Шанцев или губернатор Миклушевский, я не представляю.
Но, даже представить невозможно. Мы вернулись вот к этой теме новых губернаторов. Я не могу не спросить про видео, которое появилось в распоряжении наших коллег, на котором потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают в воду с 7-метровой скалы. Это тренинг, часть программы Ранхикс университета по подготовке кадров резерва для администрации президента. Причем это сообщение не было опровергнуто ни администрации президента, ни губернатора. То есть, получается, правда. Вот это один из инструментов, подчеркнем, там есть и другие, отборы и подготовки губернаторов. Вот ваше отношение к этому?
Ну, тоже абсурд какой-то, потому что все-таки прыгать в воду, я понимаю, тем более вода там холодная в этой речке, на дворе осень.
Огурский водопад
в Сочи. Да, это там под Сочи, да, водичка уже холодненькая. Прыгать с 7-метровой, да хоть с 3-метровой высоты, ну, у всех разное здоровье, разные спортивные навыки. Ну, какой-то тоже... В общем, это по разделу все в ту же корзину. Какой-то абсурд имеет место. Какой-то абсурд имеет место. Вот для полноты абсурда вот еще и это видео пришло, что прыгает там.
Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос вот какой. Значит, Путин перед прошлыми выборами, там было 5 или 6 статей, где он обещал, ну, разные изменения, ну, там, и зарплаты, и новые рабочие места.
Да, и мы печатали.
В том числе в «Комсомольской правде», да.
А вот вы в «Комсомольской правде» не собираетесь как-то подвести итоги, что выполнено, насколько выполнено, вот взять, брать те обещания и то, что выполнено. И, кроме того, даже немножко копнуть вглубь, потому что то, что с зарплатами, может быть, там на бумаге все и более-менее, но если копнуть вглубь, во сколько там те же врачи стали больше работать, то есть нагрузка на врачей, учителей, вот подвести вот такие итоги правления вот этих 6 лет. Но... Это первый вопрос. Ага. А второй, вот по губернаторам, по новым назначениям. Ну, вот был вопрос, по-моему, ну, в ЦИОМа, по-моему, и есть запрос на перемены в обществе. Но мне кажется, что вот перемены такие на большие идти никто не хочет. Но вместо перемен вот это вот смена губернаторов. То есть это такой аналог, как бы, ну, вместо перемен перемены в губернаторском корпусе. Mm-hmm. Вот ваше мнение по этому вопросу.
Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, Александр.
Да, один из злых критиков, скажем так, происходящих этих событий, он предложил такой термин для понимания, что происходит с выборами губернаторов, с заменами, он сказал, это карго-культ. Вот знатоки истории могут понять, в чем тут, где тут смеяться. Карго-культ – это на островах Океании возник, они тоже, значит, когда к ним прилетали американцы и оставляли там всякие посылки, кормежку, прилетали они на самолетах, а потом улетели, исчезли снова. И на островах Океане, значит, представление западной цивилизации реализовывалось тем, что они из тростника строили самолеты, и все удивлялись, что эти самолеты их не кормят, не поят, не дают им какое-то счастье. Вот к чему это называется карго-культ. Вот это... Типа вот это демократия с губернаторами. То есть вроде все похоже на губернаторов, но почему-то похоже, ну, а почему-то не летает этот самолет. Так
но...
вот, отвечая на вопрос нашего слушателя про вот эти статьи знаменитые.
Я просто хочу, чтобы... Да. Это очень важная ведь тема, те самые майские указы выросли из тех статей.
Да.
Мы ответ на этот вопрос, комментарий Вадима Николаевича Сунгоркина услышим после короткой рекламной паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Ну и телефон прямого эфира тот же 8 800 200 ровно 9702. Но я хотел бы, чтобы мы договорили вот то, о чем...
Ну, слушатели,
по поводу майских ответить, указов, да, и тех
но
статей,
он не про майские указы, это вы тут, так сказать, уже
докрутил,
умничали, да. Он спрашивал... А что с его обещаниями президента, которые он, так сказать, делал в цикле статей накануне президентских выборов? Эти статьи были опубликованы во всех крупных газетах, в том числе в «Комсомольской правде», в «Коммерсанте», в «Московском комсомольце», в «Аргументах и фактах» вышли статьи кандидатов президента Владимира Владимировича Путина. Безусловно, ну и наши слушатели предлагают вообще, а что там привести... Ревизию тех статей. Безусловно, занятие это очень интересное, но никаких сенсаций там не произойдет, потому что на протяжении всего своего президентского срока наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно демонстрировал свою хорошую память про эти статьи. И возникшие действительно на них, на базе этих статей, так называемые майские указы, и регулярно значит, происходит возвращение к этим майским указам. Так, что сделано, что не сделано, что делается, что мы сделаем в обозримом, так сказать, будущем. Поэтому я тут не буду сильно там, вспоминать абзац такой-то и обещание такое-то, но поверьте, регулярно, если посмотреть публикации мероприятий президента, регулярно этот вопрос, который задал наш слушатель, он регулярно возникает и, значит, и у президента. И там даже были сняты несколько человек на этой почве. Второе. Безусловно, статьи эти были созданы, как и майские указы, в 2012 году, когда ситуация конъюнктурная была совершенно оптимистичная, но в 2014 году произошли, в 2013 году произошли в декабре известные события в Украине, а далее известные события с Крымом и с Донбассом, и далее мы получили серьезные, бьющие по нашей экономике санкции, на которые мы ответили своими контрсанкциями, и, безусловно, все эти факторы, связанные с Крымом, они, безусловно, повлияли на экономическую ситуацию, и мы только-только начинаем в этом году оздоровление экономики, только-только начинается. Может наш слушатель легко и весело сказать, а зачем нам этот Крым был, полезли туда? Ну, по этому поводу можно, конечно, провести некое голосование, но, что интересно, российский народ, российские избиратели это голосование провели, потому что рейтинг президента и одобрение вот этого решения президента, оно и в 2014 году было высочайшее со стороны народа, и сейчас любой запрос, конечно, сейчас нет той эйфории, и если там было вот те самые пресловутые 86% доверия президенту, это было связано, безусловно, с возвращением Крыма в родную Россию, русского Крыма. И то, что случилось, значит, тогда очень сильно влияет, в том числе, и на выполнение тех обещаний президента. Ну, мое мнение тоже, что давайте не жлобиться, давайте восстанавливать экономику, у нас это получится, но не говорить, а вот зачем мы Крым возвращали, зачем он возвращался, может, сейчас бы чуть-чуть получше жили бы. Так что я на стороне в данном случае большинства российского народа.
Ну, еще одна тема, которую сложно обойти вниманием. Референдум в Каталонии. Отделится ли Каталония от Испании?
Говорят, вот Крым вот поддержали, а значит, а Каталонию что? Может, нам надо ее так внятно поддержать? А президент говорит, нет, мы считаем, что это внутреннее дело Испании, пусть они там сами разбираются. Сейчас тоже существует некая такая эйфория, что Каталония получит независимость. Это тоже будет такой сигнал для всем жаждущим независимости, для всех жаждущих независимости. Второе, значит, да, и, кстати, это происходит вот в эти дни, буквально у нас на глазах.
И Дарья Асламова там находится.
Да, и наша Дарья Асламова, значит, пассионарная там. Она тоже такая вся любит борьбу за независимость по определению. Но, на мой взгляд, ничего хорошего там не будет, если, не дай бог, им удастся, да. Если им удастся отодвинуться от Испании, получить независимость, не дай бог, как говорится, потому что все проиграют, и Испания, и Каталония, и мировое сообщество. Я абсолютно не верю, у нас программа «Что будет?», я абсолютно не верю, вот абсолютно на 100%, значит, что у Каталонии есть хотя бы один шанс получить нормальное развитие в том случае, если они каким-то чудом отделятся от Испании. У нас в истории в новейшей есть ровно один случай, когда все получилось. Это развод Чехословакии. И все получилось хорошо и нормально, по-божески, потому что и Чехия, и Словакия хотели развестись, и обе стороны, как воспитанные муж и жена, разошлись и стали жить цивилизованно, общаясь, да? А все остальные случаи попыток разводов не приводили ни к чему хорошему, начиная от Северного Кипра, Эритреи, значит, Южного Судана и со всеми остановками. В Тирасполе ничего хорошего, не будем лицемерить. В Донбассе стратегически огромное количество проблем из-за того, что, значит, вот так они откололись. И так со всеми остановками. Значит, поэтому Каталония, безусловно, совершает типовую ошибку, которую совершали на эти грабли, наступало огромное количество народов, но азарт почему-то и разум, азарт велик по-прежнему, а разум не посещает эти головы. Ну, кроме того, что я сказал, существует еще Югославия, которая только-только начала залечивать раны. Сколько народу там погибло. Когда говорят, что каталонцы и испанцы – это веселые народы, они сейчас попоют, попляшут и договорятся, я бы тут тоже не сильно запутывал наших слушателей, а напомнил бы им про веселые народы и так далее, напомнил бы им, что традиционно Испания – это страна, которая дала слово «конкиста». Конкистадоры – это же были жесточайшие завоеватели Америки, жесточайшие. Это на их совести уничтожение большого количества индейцев, эти добрые испанцы. И так далеко можно не ходить, 400 лет, да? У нас в 1936 году была свирепая, страшная гражданская война в Испании. На одной стороне были мы, на другой стороне был Гитлер. Значит, в этой гражданской войне победил Франко. И после победы в этой веселой Испании он правил чуть ли не 40 лет. 40 лет он правил, да. И это была диктатура. Поэтому всякие...
Генералиссимусом.
Да, всякие рассуждения о том, что испанцы такие веселые люди, они танцуют, поют, пьют вино, кушают маслины и хамон. И ничего там такого не будет. Ойли, там может быть все что угодно. Могут так вывалиться. Вообще, идеализация европейских народов, она нам присуща. Мы почему-то всегда их считаем очень просвещенными, культурными, грамотными. Но действительно, они умеют в большинстве своем кушать ложкой и вилкой, пользоваться салфеткой, но это ни о чем не говорит. Точно так же те же немцы уничтожили пол Европы, не моргнув глазом, да, всего-то на памяти наших родителей, да, И поэтому что будет происходить в Каталонии? Мой ответ у нас программа, что будет? Ничего хорошего в Каталонии происходить не будет, к сожалению. И они сами кузнецы своего несчастья оказались.
Вот у нас чуть меньше двух минут до конца. Вот эти процессы, ведь не только в Испании об этом говорится, и в Великобритании,
это,
и в Италии, во Франции, в Бельгии.
Это вирус, который охватил очень много интеллигентных голов. Так Бельгия уже сколько пытается развестись, а Шотландия сколько пытается. А в России тоже есть много горячих голов у нас на территории и Татарии, и Башкирии. Есть очень молодые, значит, горячие ребята, которые тоже... А Северный Кавказ только-только Чечню, значит, утихомирили, да? Только-только утихомирили. Они же тоже хотели, собственно, пожить, так сказать...
Самостоятельно.
В ваххабитском каком-нибудь государстве и совершая набеги на Дагестан. Хорошая была программа, такая светлая.
Спасибо большое за этот разговор. Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», был в этой студии. Эту расшифровка этой беседы совсем скоро на самом популярном новостном ресурсе Рунета на нашем сайте kp.ru. Но ни в коем случае не выключайтесь, не переключайте, потому что много чего интересного ждет вас в вечернем и затем ночном эфире нашей радиостанции. Через несколько минут депутатская прикосновенность с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Это и многое другое ждет вас в эфире. Ваня Николаевич, спасибо большое еще раз за этот разговор.
Спасибо.
До свидания. Доброго. Всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.